Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа Б.
Мир со времен Иисуса Христа и его первых учеников изменился до неузнаваемости. Социальные сети, смартфоны, интернет, индустрия развлечений часто увлекают людей гораздо больше, чем мысли о смысле жизни. Кажется, что сегодня люди совершенно равнодушны к христианской проповеди вопросам веры. Может, просто христиане перестали говорить на языке современного человека? Как проповедовать Евангелие современной культуре? Поговорим прямо сейчас об этом в программе «Б». Ну что ж, дорогие друзья, приветствуем уже на втором эфире в этом году. Сегодня экспертом в нашей программе выступит Олег Комраков, знакомый вам книжный знаток, книжный обозреватель, литературный критик, писатель, в общем, кто там еще, в общем, эксперт у нас сегодня по современной культуре, преподающий истории церкви, собственно, своей общине. Кстати, как у тебя идут занятия по истории церкви?
Ну, неплохо идут. Материала больше, чем я думал, приходится растягивать, разбивать на две части. Потому что чем больше занимаешься, тем больше погружаешься в эту тему, тем больше и больше интересного в ней находишь.
Вот мы сегодня поговорим, потому что, на самом деле, когда Олег Комраков у нас в студии, то у нас будут культурные разговоры, дорогие друзья. Часто христиан обвиняют в такой акультурности, да, в такое немножко противодействие культуре. Вот мы попробуем разобраться, действительно ли это так. И у нас первая рубрика «Слово не воробей», и в этой рубрике будет не кто-нибудь, а отец Павел Флоренский. Он считал, что культура — это та веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно удушить своего соседа. Развитие культуры идет столь же на пользу добра, сколь и на пользу зла. Растет кротость, растет и жестокость, растет альтруизм, но растет и эгоизм. Вот согласен ты с Павлом Флоренским, православным философом, религиозным мыслителем? Ну... Я сразу задавил авторитетом тебя.
Нет, ну мысль-то хорошо сформулированная, она достаточно интересная. Да, пожалуй, во многом можно согласиться. Я бы сказал, что тут еще зависит от эпохи. Бывают эпохи, когда культура воздействует на людей к добру. Бывает, когда культура, ну, так сказать, содействует злу.
Вот смотри,
в 20 веке мы просто это очень хорошо видели, наглядная история.
Вообще очень интересно, на самом деле, когда разговор о культуре, я только преподавал, собственно, целый курс, да, христианства и культуры в семинарии, и он мог бы быть очень и очень, да, простым, да, просто рассказать о христианской культуре, и все.
Чего, у тебя просто... было вообще не какой-то конкретной страны,
не Россия? Не, просто это, ну,
огромная тема.
Да, огромная тема, и, ну, честно сказать, действительно очень... Всегда, когда ты преподаешь культурологию, да, или когда ты преподаешь историю культуры, у тебя всегда вопрос очень большой. Как это делать? Потому что я думал, что это я один такой вот, знаешь, вот...
Что взять, не, а что вычеркнуть.
Да, что взять, а что вычеркнуть. Да. Я такой метущийся. А вот мои-то коллеги, я поговорил со своим другом, пастором церкви в Санкт-Петербурге, и он кандидат культурологии, профессиональный преподаватель культуры, ну, то есть предметы культуры, культурологии. Я спросил, ну, как вообще ты-то преподаешь? Он говорит, ну, ты знаешь, вот одного метода преподавания культурологии не существует. Я, говорит, я преподавал, я применял три разных метода, и ни один из них, ну, как бы, мне не понравился до конца, да? То есть можно преподавать культурологию как историю искусства, но тогда ты очень многое не можешь рассказать, да, очень многие темы не можешь затронуть. Можно преподавать культуру как, если взять, значит, если преподавать культурологию по книжкам по культурологии, это будет самый скучный предмет, хуже него только матанализ, мне кажется, вот. Значит, потому что это будет набор там дефиниций всяких там определений и так далее, да, то есть вот все равно вопросы, но при этом мне кажется, что преподавать культурологию скучно — это преступление, потому что культура и процесс, который происходит в культуре, они невероятно интересные. Да? Поэтому, друзья, присоединяйтесь, у меня к вам тоже есть вопрос. Итак, насколько важно для вас найти смысл в жизни? Или можно спокойно обойтись без этих сложных вопросов в жизни и жить, в общем-то, не думая о всех этих высоких штудиях?
Плыть по течению.
Плыть по течению, да. Вот расскажите свое мнение. Скажи-ка, вот, Алик, а для тебя вопросы смысла жизни важны были в твоей жизни? Когда ты стал ими задаваться?
Ты знаешь, был такой период, ну, как у многих, подростковый период, когда вот выходишь в жизнь и задаешься вопросом, а что такое жизнь, где мое место в этой жизни, как поступать, как быть. Да, было такое. С годами стало как, знаешь...
Попроще, с годами отпустило, да?
Не столь ярко. То есть оно так немножко потускнело.
Слушай, ну есть же, мне кажется, есть, и ты, мне кажется, из таких людей, насколько мы знаем друг друга, вот, скажем, не скажу,
много
что
лет.
Много лет, но достаточно, да?
Так.
Я даже скажу, что сколько мы с тобой, ну, лет, наверное, больше 5-то, это точно,
да,
уже дружим, да? Даже больше уже, к 10 где-то уже будет, подтягивается. Так вот, смотри, как бы мне кажется, ты сам такой человек, который постоянно самоедствует, постоянно что-то доискивается, нет?
Бывает, бывает, да.
То есть для тебя это важно было? Вот первое ощущение, ты помнишь свои первые ощущения в жизни, когда ты стал задаваться этими вопросами? А почему это произошло?
Нет, вот так вот, что прям ощущение, когда первый раз, это было как-то фоново долгое время, но потом как-то стало достаточно ярко, и уже потом в институте, после института, как-то вот-вот понять, что вообще происходит, как жить.
Угу. Ну вот Сергей, например, написал, если без смысла, это поесть, поспать и погулять. И усё. Ну, в принципе, многие же так живут. Вот поесть, поспать, погулять. Причем, ну просто поесть, поспать и погулять, можно в это очень сильно вложиться. Да?
Да.
То есть можно очень хорошо поесть. Причем...
Можно целую эстетику выработать.
Да-да-да. Причем можно поесть в Москве. Очень интересно. В это можно так вложиться. А можно ведь поесть не только в Москве. Можно поставить себе целью поесть все кухни мира в общем-то, на территории этих кухонь. Да? Там тайскую пищу в Таиланде, не знаю, там попробовать настоящий американский фастфуд. Или поехать и курочку полковника Сандерса покушать непосредственно в Колорадо.
На родине.
Да, на родине, да. Ну и так далее. Да? Можно поспать тоже, но можно как-то, знаешь, вот... придумать, где, например,
если
поспать.
Если мы вот вспомним античную философию и эпикурейство, оно, собственно, как раз в том, что умение наслаждаться жизнью, умение находить оттенки смысла в разных проявлениях жизни, и хотя эпикурейцев часто обвиняют в гедонизме, в разврате, но, тем не менее, это такое достаточно интересное эстетическое, этическое концепция.
Ну, причем сейчас очень, люди, может, не знают, но очень популярна философия, идеология эпикурейцев в мире. Да? Женя вот тоже написал, мне кажется, что все ищут смысл жизни, а кто не ищет, тот этот поиск все равно чем-то заменяет. То есть потребность есть у всех. Но я тут соглашусь отчасти, да, потому что все-таки вопрос о смысле жизни так или иначе касается всех. Другое дело, что человек может подавлять эти мысли.
Ну да, они потом все равно выскакивают в самые неподходящие моменты.
Ну да, да. Я просто помню, когда это у меня произошло, да, и я помню даже, вот я такой странный человек, да, я запоминаю очень яркие переживания в своей жизни. Я помню, что это было в детстве, может быть, мне было лет 6-7. Я стоял на балконе летом почему-то, да, и вдруг осознал, что жизнь конечна, что она может быть конечной, да, и вот меня это очень сильно пронзило, и был очень сильный страх, да, и с тех пор вот я как-то думал о том, что я не хочу прожить жизнь зря, что мне нужно какой-то вот... Тогда, понятно, я не был верующим, я не верил в Бога, и я думал о том, что, ну вот, ну как-то найти, обрести какой-то высший смысл, чтобы после меня что-то осталось. Ведь вся, например, материалистическая культура, да, она строится именно на своем следе. И почему, например, такая трагедия, когда, например, какой-то город исчезает, исчезает, да, потому что это вот та материальная культура, которая должна была бы остаться, чтобы напомнить, кто был до нас. Да? Вот, мне кажется, это очень важно. Расскажи, как ты вообще пришел к вере в Бога, раз уж мы затронули этот вопрос, вот что в этом сыграло главную роль?
Ну, все-таки проповедь, то есть я ходил в церковь, я слушал проповедь, довольно долгое время ходил, и в какой-то момент, да, я понял, что Евангелие обращается ко мне непосредственно, что это не просто вот черные буквы на белом фоне, а это вот речь Бога, обращенная ко мне, и я ее услышал именно. То есть я до этого слушал, но оно как проходило мимо меня.
Почему ты пошел в церковь? Вот зачем тебе это понадобилось?
Ну, это был просто, меня пригласил мой друг.
И что, это пошел?
Пашу Дубровского.
Это Паша тебя, Дубровский, пригласил. Наш общий друг просто замечательный, да. Это тебя Паша пригласил, и тебе неудобно было отказаться, что ли? Ты мне скажи, ну, сказал, Паш, мне это неинтересно, что мне вот эти все церковь, Бог там, ну, как бы, ну, что ты, честно слово.
Ну, а что, там, он сказал, там же можно в настольный теннис поиграть у нас. Я говорю, ну, слушай, настольный теннис, это вообще, это замануха, это не могу отказаться.
Просто вот, дорогие друзья, какой оригинальный способ
евангелизации. Если говорить о влиянии, я бы сказал, очень сильно повлиял Властелин колец Толкина. Ух ты. Если говорить, вот, знаешь, вот термин метаноя православные любят, перемена... жизни, перемены.
Не только православные
души. Ну, в принципе, сказать, да, классический христианский термин, просто они чаще его используют.
Полный разворот на 180 градусов. Обычно протестанты объясняют, что такое метаноя, да?
Да.
Полный разворот на 180 градусов.
Да, да, да.
Полный
да,
переворот да, жизни.
Полный да. переворот, ну, не жизни в данном случае, а мироощущение, мира, ну, вот понимание того, что правильно, да? что неправильно. Вот, я вам сказал бы. Потому что, да, Властелин колец прямо вот с этой его этикой, с вот этим его... Ну, совсем другим взглядом на героизм. Непривычным, просто переворачивающим все. Я тогда не понимал, что Толкин, конечно, человек, воспитанный в католической этике, что он опирает, ну, он писал под влиянием своей веры и транслировал свои представления. Я этого я, конечно, не знал. Я был совсем молодой, я про христианство знал очень смутно. Но меня действительно перевернула эта книга. Я могу сказать вот честно.
Юрий нам написал, мне кажется, очень важный вопрос, как быть, если устал от всего и от самого себя? Вот у меня, как всегда, знаете, Юрий, я очень хорошо вас понимаю, потому что я периодически устаю от себя. И периодически устаю от обстоятельств жизни. Вы устали от обстоятельств жизни или у вас, ну, вы проходите через какой-то внутренний кризис? Это очень важно, потому что я проходил через внутренний кризис, я проходил через время, когда я подходил к зеркалу, смотрел, и мне было противно, что там отражается. То есть я ненавидел то, что я видел. Я ненавидел самого себя. Просто потому... И это происходило не... Как бы... Я бы мог рассказать такую красивую христианскую историю. К вере в Бога меня привел вот этот жизненный кризис. Я действительно к вере в Бога прошел после армии, после того, что я там увидел. Я ушел воевать. Я ушел в армию из одной страны, вернулся в другую. Я ушел из СССР, вернулся в Российскую Федерацию. Я был при двух... при двух уставах вооруженных сил.
При двух присягах даже, да?
Нет, я при одной присяге. Я кстати, не присягал на верность, я присягал на верность Отечеству. Вот, не на верность там России, да, я присягал на верность Отечеству. Вот у меня, я помню эту формулировку в присяге. Но я просто был при временном уставе вооруженных сил РФ. И вот при... собственно, постоянно уставить. На самом деле я большой жизненный кризис пережил, уже будучи верующим. И вот нужно сказать, что вера мне помогла на что-то опереться в этом жизненном кризисе. Да? Я понял, что если я полагаюсь на какие-то внутренние свои основы, да, они могут у меня они тогда поколебались. Я понял, что у меня произошло крушение всего, во что я верил, да, по сути. Кроме одного, да, я знал, что Бог есть. И я знал, что он может мне помочь. У меня были сомнения, да, как он может мне помочь. У меня были сомнения в том, действительно ли вот Бог сейчас действует в моей жизни. Но я знал, что Бог есть. Я вот на это оперся тогда, да, вот это помогло мне пройти. В конце концов, я вдруг понял, что дело не в том, что я вижу в зеркале, а дело в том, что вот это может измениться у меня внутри. Я постепенно начал меняться, да, и вот преодолевая это, я хочу сказать, что я очень благодарен тому времени, да, потому что я какую-то очень важную в себе нашел основу, да, вот на что-то я смог положиться. Да.
Так, а можно я
совет, конечно.
Юрию? Попробуйте, может быть, сесть и записать ваши ощущения, ваши переживания для себя, просто вот для себя. Царю Давиду это помогало.
Ну да, да. Сергей отвечает вот тоже Юрию, что можно ненавидеть внешность или душу, зависит от чувства, это психология. Вера в себя, вера в Бога. Но как бы, вот у меня как раз, я как раз прошел через крушение веры в себя, угу. Да. И я могу сказать, что когда оперся на свою веру в Бога, да, это мне помогло приобрести веру не столько в собственные силы, сколько в то, что я могу это пройти. Да. Mm-hmm. У меня появятся ресурсы для того, чтобы пройти. Ну, на Бога надеюсь, сам не плоша, это хорошая поговорка, но она часто дает сбои. Я вообще сам, ну, честно говоря, сам плошаю много раз. Да, и мне вот как раз помогает какие-то вещи проходить. Ты что, добавить хотел?
Нет. Нет?
Иван тут написал, где Дух Святой, почему он действовал в прежние времена явно, сейчас нет. Может быть, мы делаем что-то не так? Хороший вопрос.
Да, вопрос для кандидатской диссертации. Это как в «Трех мушкетерах». Я бы мог написать об этом книгу такую, как эта.
Да-да-да, целый богословский труд.
И хлопну потом лежащему на столике. Не знаю, тут вот... Может, просто мы не видим?
Угу. Не, мне кажется, здесь очень важно... Мне нравится идея, я не знаю, как кто как относится к этому богословию. Мне очень нравится Дитрих Бонхёфер, mm-hmm. у которого как раз одной из частей богословия — это совершеннолетие человечества. Он сказал о том, что наступило с эрой Нового Завета, наступает эра совершеннолетия, когда наследник вступает в право наследника. Да? Mm-hmm. То есть как мы сонаследники Христу. Да? И он говорит о том, что здесь очень важно как раз... было время, когда нас... мы понятно, что Ветхий Завет — это детоводитель ко Христу был. Да? Mm-hmm. То есть он как бы подводил нас к нему. Наступает время, когда я помню, когда мой папа, я помню, очень яркий тоже в детстве, когда мой папа шел, и я не успевал за ним, и я кричал: «Папа, подожди, я не успеваю». Да? А потом я помню, мы шли как-то, я уже, у меня уже у самого ребенок был, и, значит, папа мне вспомнил, говорит: «Помнишь время? А теперь уже я с тобой не могу успеть». Да? Тем более, что я там выше у него стал. То есть вот это какое-то время совершеннолетия, мне кажется, это очень важно, потому что Дух Святой сейчас действует, просто он действует иначе, да, и действует уже как... Ну, Дух Святой вообще, вот, личность очень такая, скажем, она очень смиренная и тихая, да, то есть он действует очень-очень не в лоб, что называется, да, и для того, чтобы, мол, почувствовать, понять его, мне кажется, нужно прежде всего захотеть этого, услышать его. Ну, по крайней мере, это мой опыт. Значит, следующий человек, который вступает с нами в дискуссию, это австрийский писатель, сатирик Карл Краус.
Так.
Когда та или иная культура чувствует, что приходит ее конец, она посылает за священником. Давай-ка попробуем вообще разобраться, что такое просвещение и что такое вообще вот культура. Да? Карл Краус, известный сатирик и циник, считает, что религия приходит в культуру только когда культура приходит к кризису. Ты с этим согласен?
Ну, вот вопрос, что считать культурой и что считать религией. Все-таки... Когда мы говорим о культуре...
Вот это тебе нравится, да. Ты всегда начинаешь философствовать.
Начинаешь с определений. Если уж мы пользуемся какими-то словами, то культура, если мы имеем в виду то, что проявление человеческого воздействия на окружающую среду, то это с самого возникновения человечества связано тем или иным образом с религией. Собственно, даже сам термин «культурный герой», который используется в антропологии, то есть тот герой легендарный, который дает людям огонь, там, земледелие, зерна, законы, музыку. Uh-huh. Это же мифическая фигура, которая потом зачастую обожествляется. Uh-huh. То есть религия и культура тесно связаны с самого момента вот возникновения самого процесса изменения окружающего мира.
Uh-huh. К нам присоединилась Жанна Михайлова. Жанна написала: «Привет, Игорь, гостю мое приветствие также». Жанна, привет и тебе, очень рады.
Здравствуйте.
А потому без Бога никуда. Ну, я тут согласен, да, это как раз тот момент, но нам очень важно, мне лично очень важно разобраться, потому что часто у нас, мы говорим на одном языке, мы, казалось бы, живем в одной культуре, да, но мы Бога воспринимаем по-разному. Да. Угу. И мы читаем одну и ту же Библию. Ну и эту Библию мы можем понимать по-разному.
Ну да, вот Том Рэд, по-моему, была, да, книга «Бог есть, что дальше?»
Да, но это очень важный вопрос.
Ну, это да.
Вот давай-ка попробуем разобраться, повлияло ли христианство на культуру и какое это влияние? Потому что есть разные мнения на этот счет.
Ну, опять же, наверное, это тема для...
целой диссертации.
Да.
Ну, попробуем без диссертации
сейчас. Все-таки, смотри, христианство пришло в мир, в котором уже считала достаточно развитая культура. Угу. Античная иудейская культура. Христианство пришло туда, где эти культуры совмещались, накладывались друг на друга. Христианство действительно привнесло в эту культуру много нового. Угу. То есть, если мы говорим о, вот, даже об античном христианстве, все-таки аскетизм, появление общин, каких-то людей, объединенных именно верование. Опять же, важно понять, что в античном мире что-то подобное было, но угу. христианство задало этому другой импульс, придало другой смысл, готовность пожертвовать жизнью за то, во что веришь. Опять же, мы, если смотрим на античный мир, конечно, мы видим фигуру Сократа, который тоже умирает за свои идеалы. Но он философ, ему как бы положено по его должности. Он человек с идеями. А для простого раба, слуги... Ну, любой античный мудрец скажет, что у слуги не может быть идей. Он, угу. в общем-то, кто?
Ну, никто, да.
Он никто.
Да.
Как червяк может там иметь свое мнение? А христианство совершенно по-другому смотрит на личность.
Ну, вообще, мне кажется, христианство вообще произвело общественный переворот в том времени, да?
Да, такой постепенный.
Да, постепенный, да. Во-первых, первая революция, которая производит христианство, что любой человек, не человек, который особо одаренный, не человек, который облечен определенным, находится в определенной касте, да, то есть mm-hmm. в священстве, да, имеет доступ к Богу, прямой доступ к Богу.
Да,
кстати. Прямой доступ к Богу. Ты сам можешь общаться с Богом. Это невозможно раньше, это только посредством священства, да, раньше mm-hmm. только посредством жертвоприношений, да.
Ну, скорее вообще сама идея общения с Богом была другая, mm-hmm. то есть общение с Богом дается жертва, а за это Бог что-то человеку предоставляет. Идея о том, что можно
принесена,
с Богом...
Да, принесена уже совершенная
наоборот,
жертва.
Наоборот, Бог
да.
приносит жертву человеку. Да. Это абсолютно выламывалось. И для эллинов это безумие.
Да-да, действительно, для эллинов безумие, и для иудеев соблазн. Да.
Да.
И как писал апостол Павел об этом, да?
Да-да-да.
В своем послании.
Это совсем не случайно выбор слов, да, да. апостолом Павлом.
Да, действительно, это очень важное, да, понимание. Но смотри, вот действительно христианство постепенно начинает очень сильное влияние на культуру. Когда мы говорим о том, что культура, например, сегодня христианство, вот есть там атеистическая культура, это мы mm-hmm. живем в светском государстве. Но, по сути, если посмотреть даже современную культуру, например, берем современные фильмы, да, mm-hmm. но если не в каждом, то через один фильм, там, да, даже в самом легковесном фильме мы видим признаки христианского влияния на культуру, христианской культуры, вообще прямые
этики
ссылки,
и этики. Образов и символики. Ну, христианство в современной культуре, оно существует немножко в таком вытесненном состоянии.
Конечно,
то есть оно
да.
вот как бы не существует, но тем не менее влияет-то очень сильно.
Так вот в том-то все и дело, что избавиться от этого, как не пытались, да, вот были попытки во всем мире, не только, скажем, в Советском Союзе и России это сделать, да, во времена, mm-hmm. да, Советской России, но были попытки в других странах это сделать, но как бы не вытесняли, не пытались вытеснить христианство из культуры, это влияние продолжало. Ну, существовать и продолжает существовать.
Ну,
да?
Тут та ситуация, да, классическая фрейдистская ситуация. Вытесненное это влияет гораздо больше, чем осознанное.
Ну да, зачастую. Потому что делается акцент на том, что этого не должно быть, а что чего не должно быть.
Да.
Объясните,
вот
чего не должно быть, да. И вдруг мы понимаем, что то, чего не должно быть, оно и придает смысл, да. Оно дает какие-то смысловые нагрузки вообще всей жизни.
И образы поведения, и представления о мире, и символику. Символика — это такая такая вещь, о которой не стоит забывать. Она очень важна.
Значит, сейчас, Вадим написал, сейчас люди не особенно заинтересованы в слушании вести Евангелия, как привлечь их внимание. Что в культуре понятие даст возможность привлечь их к благовестию, как вам кажется?
Каким образом?
Каким образом, да.
Вот хороший вопрос. У меня как-то и нет готового ответа. Мне кажется, с молитвой узнать, а что именно, как я могу в той ситуации, в которой я нахожусь, то с теми инструментами, которыми я располагаю, влиять и показывать, и демонстрировать своей жизнью христианские ценности. И я подозреваю, что для каждого человека в современной культуре ответ будет разным. Мы живем в мире очень разнообразном.
Но здесь я согласен, плюс я очень, знаете, я глубоко убежден, и благодаря тому, что, в общем-то, моему опыту блогера, да, и человека, который постоянно ведет блог в интернете, я понял одну простую вещь. Сегодня перестают работать какие-то правильные лозунги. Я не знаю, вообще работали ли они когда-либо. Вот, какие-то правильные слова, да, и сегодня наступит, ну, то есть, прошу, в 90-е годы, мне кажется, Бог есть любовь, и толпа собралась,
да? Ну, потому что, да, была огромная жажда.
Была
да.
жажда, потому что это все вытесняли и говорили, что этого нет, и да. тут это, оказывается, это не просто есть, оно и продолжало быть, да, и вот оно, да, но наступило такое время, и люди продолжают жить, ну, не, поколение, которое сформировалось тогда, там, 90-е, там, наше поколение, помню, чуть старше поколение, да,
ну, да.
Казалось, что вот, ну, это так и должно быть, вот, надо просто сказать правильные вещи, и люди будут слушать, нет. В конце концов, наступила критическая вот эта масса, когда люди перестали это слышать и слушать, потому что, ну, это не работает. Да?
И стало слишком очевидно.
Да, стало слишком очевидно. И сейчас наступило, на мой взгляд, время такого личного опыта, да, когда идет разговор один на один, и когда вы честно рассказываете о том, как вы сами, что это произвело в вашей жизни, как вы сами через это проходили, как, может быть, это проявлялось в вашей жизни, и что вы видите. Например, я веду книжный блог, и я показываю, как я в литературе, ну, не христианской, там, художественной литературе, вижу вот эти образы, библейские образы, христианские образы, как это интересно для меня лично, да, и это становится интересно кому-то еще, и вот эта вот личная заинтересованность, личное послание сегодня очень хорошо работает, на мой взгляд, и это работает в культуре, и культура сейчас очень персонифицирована, если вы видите, да, мы уже не, ну, то есть сообщество перестает работать, да? Раньше там в форумах, в сообществах все существовали, а сейчас все идут друг к другу в гости в личные аккаунты.
То есть меньше общественных площадок, больше кухонных разговоров.
Вот, согласен с тобой, да. Эти кухонные разговоры очень и очень, очень и очень
влияют
на человека. Да? Вадим тоже еще спросил, связано ли нежелание слышать с нежеланием коренных изменений, революции в своей жизни, ведь понимание этого и есть внутри любого человека. Как ты думаешь?
Ну, думаю, зачастую да. Зачастую, когда ставятся такие предельные вопросы бытия, очень тяжело менять жизнь, менять взгляд. Опять же, помнишь, я говорил про переворот своей жизни, но я тогда был моложе.
Ну да.
Вот
да.
я сейчас вот не знаю, вот сейчас
готов
со всем
ли,
этим
да?
жизненным опытом, да, да.
Но для того, чтобы нас с тобой заставить поменяться, нужно нас повестить в крайние обстоятельства.
Да,
да, когда будет, у нас нет выбора.
Да? Да, да, да.
И мне кажется, вот эти крайние обстоятельства, вот этот кризис, о котором мы говорили, да, жизненно, он как раз и помогает. Вот, кстати, мне кажется, культура возникает в момент кризиса. То есть культура начинает меняться, она не возникает, она начинает меняться. То есть культура отражает кризис. Кризисные моменты в обществе. То есть, когда что-то общество начинает меняться, это тут же в культуре проявляется. Ну, вспомни тех же самых супергероев, да, когда начался первый бум супергероев. Ну, это Вторая мировая война, да, перед Второй мировой, то есть, это Великая депрессия и Вторая мировая война. Тогда появляется популярный персонаж, там, Капитан Америка, да, тогда же появляются, например, если в Советском Союзе, то появляются герои, да, там сначала пионеры-герои, потом воины-герои, да, герои Великой Отечественной войны, где, то есть образы таких, ведь мы прекрасно понимаем, что образы часто советских вот героев войны, они очень с налетом суперменства были, да, с каким-то, да. Ну, понятно, что это реальные, да.
Специфическим атеистически-религиозным оттенком.
Ну да, то есть человек нуждался вот в опоре на что-то. Да? И когда культура меняется, вот мне кажется, вот это изменение культуры, они очень точно показывают всю, ну, вот...
изменение общества.
Все, что в нем происходит. Вот есть устойчивое мнение, что религия, церковь была тормозом культуры, она ограничивала свободу, препятствовала научному знанию. Насколько это соответствует действительности, на твой взгляд?
Ну, смотри, на мой взгляд, все-таки тут ситуация такая, что свободу, культуру ограничивают чаще всего люди консервативного, такого ригористического плана, которые хотят, чтобы все было по-старому, ничего не менялось. И люди такие встречаются везде, и они не так сильно зависят от каких-то религиозных или идеологических норм. Uh-huh. Это такая специфика характера, воспитания, жизненного опыта. Uh-huh. То есть человек, который пережил очень много, зачастую очень много таких сложных моментов в жизни, он потом старается, чтобы как можно меньше было сложных моментов и у него, и у окружающих. И еще одна, конечно, отдельная тема – это идеологическая накачка, когда есть некая идеология, и люди, служащие этой идеологии, стараются все остальные истребить. И...
Ну, есть страх, да? Есть религиозность как страх, да?
И тут вот вопрос, это может быть религия, это может быть экономические какие-то воззрения, социальные воззрения. Легко было Вольтеру в эпоху просвещения говорить о том, что вот религия, она все испортила, вот она там гасит свободу. Он-то не видел ни Великой Французской революции, ни тем более, допустим, сталинского террора, который
потом,
священников да. и ученых укладывал, в общем-то, что называется, в один тот же ров рядышком.
Угу. И здесь интересно, что 20 век, например, как ожидали 20 века? 19 век — это было такое ощущение, уникальный век, да? Все менялось, менялось со страшной силой. То есть раньше, чтобы появился один литературный жанр или жанр искусства, одно направление, нужно было столетие развития, чтобы он появился, он стал частью человеческой культуры и привычной частью человеческой культуры. В 19 веке это все происходило за десятилетия. В 21-м, в 20 веке это все происходило за несколько лет. В 21 веке это все за год происходит. Да? То есть вот изменение вот этого стремительных перемен, да, вот ну, стремительные перемены, и 20 век как ожидали? Ждали, что это будет век, это рай человека, да? Ну все, человек наконец-таки освоил науку.
Всеобщий мир,
освоил науку, и он будет счастлив, как Руссо мечтал, да, вот к природному человеку. Вот человек просто осознает, что цивилизация ему не нужна, и станет, значит, в гармонии с собой и природой, и он будет счастлив, да, к чему пришло научное знание 20 века? Да? Изобретение оружия массового поражения, две мировые войны, огромное количество локальных войн. И,
этнические чистки,
расовые. Мы говорим, окей, время религиозное. Вот мы, наконец-таки, человек уберет там, религиозные войны. Вот, и вот,
невежество и мракобесие уберет.
Невежество и мракобесие уберет. Вот он в кавычках невежество и мракобесие убрал. Что произошло? Происходит геноцид. Да?
Ну, прогресс оказывается тоже не менее жестоким, чем... религиозные войны.
То есть те языческие идолы, которые продолжают требовать себе жертв, да, вот прогресс и научное знание, да, то есть это не сделало счастливым человека, да, и здесь вот мне очень кажется очень важным понимать это, да, что все равно и человек продолжает обращаться к религиозному опыту, да.
Да, да, и то, что, скорее даже наоборот, вторая половина 20 века, скорее расцвет различных, поисков себя, мистических озарений, метафизики, новой метафизики, конечно, уже сильно изменившейся по сравнению с Средневековьем или даже с Ренессансом, но все равно человек продолжает, и религия продолжает оказывать огромное воздействие на культуру.
Женя написал, культура может влиять на язык и способ общения, но на содержание Евангелия она не может и не должна влиять. Ну, я согласен, собственно говоря.
Содержание нет, но трактовку влияет.
Ну, на трактовку влияет, но здесь как раз язык и способ общения. Да, здесь это очень... Я в этом, кстати, очень
язык,
согласен.
Язык, которым вы пересказываете содержание Евангелия, он меняется от культуры
конечно,
к культуре.
Конечно. И сама библейская... Можно посмотреть даже только взять Ветхий Завет и посмотреть, насколько менялась культура народа, который поклоняется Богу. Да? Культура Авраама была отлична от культуры Моисея. Культура Моисея отлична от культуры Давида, времен Давида. Да? А культура времен Давида близко близкая к культуре времен Самсона, а она отличная.
Да,
они отличались.
Ездры, например, уже еще одно отличие.
Согласен, да, да. То есть там очень интересно, и вообще очень интересно Библию читать именно с культурного, вот, с культурной точки зрения, да. То есть
да.
Ты читаешь и понимаешь, насколько Бог проявляется и в культуре, и как он ее меняет. Мне кажется, Женя написал, мне кажется, не стоит брезговать современными образами для иллюстрации Евангелия. Не просто не стоит брезговать, но и стоит ими пользоваться вовсю.
Да.
И это очень здорово. И здесь очень важно, да, вот это понимание. Итак, теперь к нам на помощь ли, не на помощь ли, приходит знаменитый философ Освальд Шпенглер, мыслитель 20 века. Умирая, культура превращается в цивилизацию.
Угу.
Вот почему Шпенглер считал, что человеческая цивилизация вырастает на руинах культуры, да? Ну, знаменитая работа Шпенглера «Закат», да?
Ну, слушай, тут немножко другое, потому что у Шпенглера другое понимание слов и культуры, и цивилизации. Угу. То есть для него культура, история культуры — это история перерождения культуры в цивилизацию. А под словом «культура» он имеет в виду такую вот зарю человечества, то есть силу, упорство, здоровье телесное и духовное. Вообще, если уж так вот, я так прошу прощения, в таких фэнтези-образах, то у Шпенглера культура — это Конан-варвар, сильный, здоровый, целеустремленный, оптимистичный, а цивилизация — это Элрик из Мальнебони, то есть колдун, хилый здоровьем, с специфическим взглядом на жизнь, циничный, пессимистичный абсолютно, мизантроп законченный. Вот Шпенглер проводит это противопоставление, и, ну, опять же, глядя на эти два образа, Конана Эллерика, хочется сказать, а можно не выбирать между этими двумя.
Угу.
Ну и, конечно, тут еще влияние ницшеанства тоже с этим его, а вот у нас все вот это вот хищное, все такое яркое, мощное, действенное, вот оно, мы его превозносим, а все, что вот слабое и хилое, вот оно взбунтовалось и в какой-то момент не спровергло все здоровое. Очень упрощенная схема, но Шпенглер, конечно, интересный мыслитель. Стоит его почитать, его рассуждение про феномен культуры вообще, ну, одно из моих любимых рассуждений, потому что действительно то, что в одной культуре проявляется разным образом в разных обстоятельствах. Ну, то есть он там пишет, что, допустим, римский венок и римский форт — это вот один и тот же профеномен, который проявляется разным образом. Я бы, допустим, добавил, что в античной культуре, если мы берем римскую культуру, юридизм римской культуры, который проявляется тоже, там, начиная от легенд, заканчивая, ну, тем, что там император может выступить в суде адвокатом человеку, допустим.
Да. Защищать. Но здесь очень интересно, ведь, например, античная культура, то есть греческая культура и римская культура, она у нас как-то слилась, да, в одну античную культуру.
Да,
это разные культуры.
Очень,
да,
сильно отличаются.
И античная культура, греческая культура, греческая античная культура, она неоднородна, да?
Ну, конечно.
Можно вспомнить времена Праксителя, это 300-е года до нашей эры, да, до Рождества Христова. И времена Праксителя, если вы посмотрите, великий скульптор, если вы посмотрите, обычно античность воспринимают почему-то абсолютно ренессансную, когда, значит, переваривалась античность, да, когда Микеланджело делал Давида совершенным, да. Если вы посмотрите на скульптуры Праксителя, они абсолютно реалистичные, они абсолютно анатомичные, то есть он как идеал женской красоты показывал, например, женщину абсолютно реалистично сложенную, со всеми недостатками фигуры.
Вот Шпенглер бы сказал, что это уже цивилизация, а культура надо показывать идеальная.
Вот, опять же, я же говорю о чем? О том, что то, что происходит в культуре, очень точно показывает то, что происходит в обществе. Да?
И вспомним того же Шпенглера. Вообще-то вот этот вот культ здоровья, Шпенглер был довольно, ну, там, как он был связан с национал-социалистическим движением в Германии, это отдельная тема, потому что там было все сложно. Но вот этот культ здорового, оптимистичного, яркого, красивого, он очень интересно преобразовывался в тоталитарных режимах 20 века, марша физкультурников.
И использовался.
Да. И был частью этой идеологии.
Согласен, да. Любая, кстати, диктатура и тоталитаризм, они использовали это движение. Да. И как раз отторгали все то, что не вкладывалось. То есть это такое псевдоспартанская идеология. Mm-hmm. Да? То есть вы давайте мы всех и увечных, и всех немощных просто уничтожим.
И все искусство, которое мы считаем декадентским, это очень важное слово, декадентское и деградирующее. Искусство деградации. Все это должно быть вычеркнуто, все это должно быть отрублено, отсечено и брошено в костер. И сожжение книг отсюда, и вот эти вот выставки.
А вот христианство это как раз ставит в центр... на самом деле немощное избрание...
Прям как Ницше сейчас начинаешь, да? А вот потом пришли христиане и все испортили.
Нет, а вот потом пришли христиане и сказали о том, что... И потом снова приходят христиане, я бы так сказал, и говорят о том, что немощный Бог избрал, чтобы посрамить сильное.
Вот,
и Бог умер за человека, он не умер за человечество в целом, да, он умирает за человека, но при этом он умирает за человечество, да, за возможность существования этого человечества, да. Вот это очень интересно. Вот и вопрос очень важный, у нас не так много времени остается, да, а куча еще вопросов. Ох, это значит, в следующий раз мы с тобой попробуем их поднять, эти вопросы. Нужно ли учиться понимать культуру, ее языки и почему, на твой взгляд?
Ну, я всегда говорю, учиться никогда
всегда
не поздно.
Нужно, да?
Да, учиться, учиться, еще раз учиться, товарищи. Ну, вообще-то полезно. Культура — это в каком-то смысле зеркало человека. Изучая культуру, тоже смотрите в зеркало, и себя узнаете в культуре, и людей окружающих узнаете, и лучше понимаете себя, что надо, конечно, неприятные последствия приводят. Да, во много знаний есть много печали, но... Судьба человека такая, узнавать себя, огорчаться, работать над собой.
Здесь очень интересно, знаешь, я немножко проиллюстрирую свой ответ такой иллюстрацией из миссионерской жизни. Одни из миссионеров приехали и работали с племенем каннибалов. Да? И, ну вот много лет они работали, и вот наконец-таки вождь племени, значит, принимает христианство, с ним начинает принимать многие, в общем-то, племя становится таким вот, начинает постепенно принимать христианство. Они, значит, уехали, значит, отдохнуть к себе домой, прилетают, соответственно, с продуктами, привозят продукты и смотрят, что через какое-то время, значит, люди от них начинают шарахаться, это племя, они не понимают, что такое, что произошло-то. Вот, ну что же не изменилось? Мы такие же, какие были, приехали, то же самое говорим, вот так же проводим служение. Потом начинает спрашивать, говорит, слушайте, а что произошло? К вождю приходит, говорит, что произошло, вы нас объясните. Мы видим, что вы, ну, не хотите с нами общаться. Почему? Он говорит, а, ну, ваши слова не соответствуют, ваши дела не соответствуют вашим словам. Он говорит, как? Ну, вы сказали, что есть людей нехорошо. Ну, да. Ну как же? Мы же как, вы когда привозили продукты, да, вы когда привозите продукты, там вот на банке написано то, что там внутри. То есть на свинине, ну как бы там, где свинина, написано свинья. Да, свинина, да, значит там свинья. Значит, там, где корова, там говядина написано. Да, мы это понимаем. А вы привезли, они привезли детское питание, а там дети
нарисованы.
Нарисованы дети. Понимаешь, то есть язык, то есть прямая культура, которая воспринимает визуальный язык как прямое послание, да, а не метафору чего-то, не привлечение к чему-то. И они быстренько убрали все эти наклейки.
Ну, я представлю, это очень специфично. Ты никогда же не понимаешь, как твое слово отзовется буквально.
Вот, поэтому нужно учиться, конечно же. Нужно учиться языку культуры, чтобы, собственно, доносить Евангелие, рассказывать о своей вере. Да? Иоганн Вольфганг Гёте как-то очень точно что-то заметил.
С козырей зашел.
Да, с козырей. Эпоха идет вперед, а каждый отдельный человек начинает ее сызнова. Почему сегодня у людей существует тренд на ностальгию, скажем так, как ты думаешь?
Да у людей всегда существует тренд на ностальгию.
Но сегодня вообще просто это очень, ну, как бы востребован. 80-е годы. Ладно, как бы мы могли бы сказать, что вот у современного россиянина в этих всех кризисах...
Это у нас просто круг общения такой, что нам кажется, что все... Потому что все вокруг уже примерно нашего возраста. Всех ностальгия.
Слушай, смотри, у ностальгии происходит в кино. Не только в кино российском, подчеркиваю, да. Значит, сериал «Очень странные дела» показывает о том, что вполне себе ностальгия востребована... Ностальгия по 80-м, по старым добрым фильмам, значит, с кукольными драконами, бесконечная история, да, по музыке 80-х. Все равно это востребовано. Почему человек все время обращается к прошлому, на твой взгляд?
Да потому что ничего не умеют эти молодые.
Олег включил своего врачуна, да.
Да, да вообще, ну вот ничего, ни музыки, ни кино, поэтому вот и используют то, что было. Да не, ну... Ну, действительно, есть такое вот, что в какой-то момент кризиса, а мы все-таки живем в ситуации такого сложного мира, люди обращаются к прошлому, видят в этом прошлом идеал и пытаются какие-то образы из прошлого использовать в настоящем, ну, не понимая зачастую, что это все системные вещи, и вы не можете что-то вырвать и использовать вне контекста. Не получится. Оно все равно будет уже по-другому выглядеть. Это уже будет реконструкция, это уже будут рыцари. Знаешь, такой вот орден рыцарей видел, московский, которые ходят в... У них накидки красные, на них серп и молот.
То есть они в доспехах. Бог миловал, ты знаешь, как-то...
Я не знаю, как это вот называется у них, вот этот их орден.
Да, что только не увидишь, да. Я вчера, например, видел девочку с шарфиком из Гриффиндора. Ну, не будешь же говорить, что она учится в Хогвартсе, да? Ну, ладно. Женя тоже написал. Другой вопрос. Насколько правомочно применять современные образы для иллюстрации Евангелия, чтобы не перейти смысловых границ? Это очень, кстати, очень верное замечание, потому что вот как раз искажение смысла можно очень легко достичь.
Да.
И здесь нужно быть очень осторожным. Тут я совершенно 100% согласен. И Женя, продолжая еще пару его комментариев, встречал случай, когда о вере в Христа говорили в контексте лавкрафтовских историй, «Игры престолов» и аниме. Ну, да. Ну, это же проявляется, Жень. Ну, то есть, как бы, это как раз и говорит о том, что христианство настолько сильное его влияние, что оно проявлялось, даже проявляется и в этом числе.
Лавкрафтом, да, Лавкрафтом, кстати, вот человек, выросший в британской культуре, это очень сильно чувствуется.
Да, при всем при том, что он был атеистом, Лавкрафт, да, но он не мог, опять же, избежать вот влияния этой культуры, да. И, кстати, Лавкрафт, как никто, передал страх человека перед смертью.
Да. И перед дьявольским миром, перед неизвестным.
Так,
с «Игрой престолов» сложнее, надо подумать.
Да, и Женя еще написал, такая способность вызывает у меня хорошую зависть, но иногда рассуждение выглядит немного натянуто. Ну, вообще, любое культурное, скажем, культурный диалог, это всегда игра смыслов. Да. Главное, чтобы эта игра смыслов в постмодернистскую игру не превратилась. Вот смысл, то есть в игру ради игры, да? Вот в игру ради того, чтобы...
Ну, натянутость, да, зачастую она бывает, ну, прям действительно, прям за уши притянута, что-то вот, ну, ты понимаешь, что и не автор этого не имел в виду, и не вычитывается это никак из текста или из фильма.
Ну, я согласен с тобой. Еще одно, последнее тяжелая артиллерия. Шервуд Эдди как-то написал, христианство состоит не в том, чтобы верить в невозможное, а в том, чтобы совершать невероятное.
Хорошо сказал. Можно больше ничего не говорить.
Да, ну, на самом деле мы подходим к важной нашей части, к библейской части. Мы много сегодня говорили о культуре и о языках культуры, о том, что важно эти языки культуры понимать и говорить на этих языках, но при этом очень важно, и это благодаря нашим слушателям и зрителям, мы тоже пришли к выводу, к тому, что важно в этой игре не потерять истинного смысла, да, не подменять эти смыслы вот этой филигранной игрой. Да. Итак, послание Римлянам, 1 глава, 14 стих, «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждой. И так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Здесь очень важно, да, мне кажется очень важным вот эта важная интенция, мысль, да, апостола Павла, потому что можно проповедовать себя. Можно проповедовать свои таланты, то есть, ну, вот проповедь ради того, чтобы искусно выстроить проповедь, да. Но Павел говорит о том, что я не стыжусь благовествования Христова, потому что именно она, именно благовествование Христова дает и часто придает мне силу для движения дальше, да. И как бы мы не использовали культуру, в какой бы культуре мы не существовали, нам важно, чтобы мы передавали истину.
Да. Да.
И это очень важно. И эта истина преображает нас. Эта истина позволяет нам пройти через времена кризиса и позволяет нам обрести самих себя. Поэтому, дорогие друзья, советую вам познать истину, которая сделает вас свободным. До свидания, да благословит вас Бог.
До свидания.